Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Hustle» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсудим проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране. Также поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Друзья, многие предприниматели встают перед выбором – развивать бизнес за счет личных ресурсов или же привлечь сторонний капитал, чтобы быстрее масштабироваться. Ну, тут всегда есть загвоздка. Инвестиций в России вот стало в 10 раз меньше, и об этом сообщил глава фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Изменения коснулись в основном венчурного рынка, но частные инвесторы тоже стали осторожны. Выход же наверняка есть. Сегодня мы попробуем разобраться, как привлечь инвестиции в нынешних реалиях, и что для этого сделать, и разбираться в этих вопросах мы будем вместе с Кириллом Кобылянским, партнером по бизнес-трекингу стартап-студии The Cube. Кирилл, привет.
Привет, Арсений.
Кстати, друзья, небольшой спойлер. Сегодня также вышел эпизод прекрасного подкаста студии Red Barn Starter Pack стартапа, где мы вместе с Кириллом обсуждали стартапы более углубленно. Именно про стартапы у нас была тема, так что кому это интересно, обязательно переходите по ссылочке, я думаю, мы тоже разместим. А сегодня все-таки обсудим именно, как связать доход компании и инвестиции. И вот давай для начала попробуем разобраться, Кирилл, в новости этого выпуска. Было сказано, да, что инвестиций на рынке стало в 10 раз меньше. Почему? Не хватает новых стартапов, которые можно инвестировать, или, в принципе, денег нет, но мы держимся?
Кажется, что, как обычно, рынок существует, и он существует как взаимосвязь участников этого рынка. С одной стороны, люди, обладающие деньгами, с другой стороны, люди, которые нуждаются в этих деньгах, чтобы совместно можно было заработать больше. Казалось бы, и одних много, и вторых хватает, но что-то идет, соответственно, не так. Если вспомнить, скажем, там 19-й, 20-й, 21-й год, то прям бум. Растут, вкладывают, и кажется, что это было оправдано. Экономика в росте, никаких, скажем так, зон неизвестности и черных лебедей на горизонте нету. Горизонт планирования большой. Соответственно, риски меньше, оценки вкусные, казалось бы, вот. Но, как обычно, все начинается с самого интересного, когда пролетает черный лебедь. И действительно, получается так, что раньше было понятно, что у тебя возможен экзит, понятный корпорату. Достаточно много было покупок нашими гигантами, и у тебя простраивалась дорожка. В то же время было достаточно много инвестиций на начальной стадии с пониманием, что через 2-3 года, 5 ты делаешь, соответственно, экзит. И сейчас это пропало. Можно даже понаблюдать еще на один момент, что очень мало сделок осуществляется для среднего такого формата, когда там 100 миллионов, 200, 300, чтобы ты мог прыгнуть выше. Туда уже смотрят в сторону, соответственно, экзита. Поэтому получается, с одной стороны, непонятно, как можно с такой же скоростью расти и кому продаваться. Нету пока желания. У компаний другая повестка. Это наращивается операционная прибыльность бизнеса. И с другой стороны, есть желающие, чтобы эти деньги получить для роста, и нету взаимосвязи. Получается, непонятно, куда это приведет, непонятно, как заработать. Таким образом, ключевое то, что сменилась повестка. Компании, где раньше могли делать экзиты и выходить, теперь направлены на сохранение собственного бизнеса, на рост операционной прибыльности, живучесть. Соответственно, вторая история. Поскольку турбулентная ситуация, оценки падают. Ты не уверен, что сможешь обеспечить рост, поэтому пытаешься привлечь за меньшие деньги. И, естественно, владельцы не хотят продавать бизнес по меньшей ценке. Ну, делать даунгрейд. Вот и получается, с одной стороны, есть деньги, а с другой стороны, по этой оценке как-то неохота брать эти деньги. Вот, и получается, что деньги есть, спрос есть, но они не могут найти друг друга. Кажется, что модель немножко другая. Потому что когда инвестор раньше вкладывался, для него было понятно, вырастая эта оценка, я делаю иксы. Сейчас этого, к сожалению, нету, поэтому рынок начал смотреть в сторону уже других моделей дивидендных, А мы прекрасно знаем, что в нашей стране деньги самые дорогие. Сейчас ставка там, 20% примерно. Uh-huh. Естественно, в минимальном случае инвестор может положить деньги в тумбочку в банке, в кубышечку, и получать плюс-минус там эти 20%. Или же появляется, соответственно, ниша бизнесов, которые берут оборотные средства, где можно сделать и даже 50%. И 50% годовых уже звучит вкусно. Поэтому у инвестора получается выбор. Если посмотреть на стартапы, и, в принципе, собственно говоря, стартап – это новая технология, это новая бизнес-модель, которая нацелена на рост, то вопрос, а дивиденды платить или дальше расти, он краеугольный. Поэтому даже на стадии седа ты все равно все деньги и все вкладываешь в рост. Поэтому, так или иначе, далеко не все стартапы могут похвастаться дивидендной моделью. Ну, правда, mm-hmm. здесь, наверное, бизнес реального сектора вот этим как раз может похвастаться. То есть, как я уже говорил, встречаются возможности под займы привлекать. И тоже звучит вкусно. Но мы, кажется, можем подробнее еще копнуть тему, а что же сейчас появилось интересного и возможности для инвесторов, если туда пойдем.
Я только приветствую, потому что то, что ты сейчас говорил по поводу того, что старая модель рынка, ну, условно сломалась, да, что, мол, раньше вкладывались, исходя только из того, что можно будет продать компанию, а теперь просто дивиденды, да, это очень сильно совпадает с тем, что я видел, читал, и есть еще, знаешь, такое ощущение, что как будто бы все сейчас на низком старте. Вот на каком-то низком старте и ждут. Ждут чего-то. Вот я не люблю заниматься прогностикой, но как будто бы вот есть такое ощущение, что либо у нас еще сильнее модель поменяется, либо, наоборот, будет какой-то откат к привычному. В общем, собственно, из этого исходя и мой вопрос. Вот давай пойдем немножко более вглубь. Реально ли вообще привлечь инвестиции без опоры на дивиденды, если по какой-то причине, ну, стартап просто не хочет их выплачивать? Ну, не рассчитывал на это.
Я думаю, что ключевая задача стартапа, или давай говорить по-русски, все-таки это бизнес, ты mm-hmm. запускаешь, чтобы это делал бизнес, приносило деньги, то инвестиции ты можешь привлечь, когда у тебя есть трекшн. Ты умеешь или же зарабатывать, привлекать выручку, реинвестировать ее, показывая рост, тем самым вот она, педаль газа, и видно, как она работает. Если видно, как она работает, инвестору понятно, как ты контролируешь бизнес, элементы его, куда, собственно говоря, ты будешь в топку закидывать деньги, чтобы получить, то, конечно же, у тебя шансов больше. И тогда у тебя позиция сильная с точки зрения привлечения денег. Если этого нету, то шансы на привлечение существенно падают. Поэтому путь только один может быть. Это уметь показывать трекшн. Быть понятным и стабильным для инвестора в этом. Я даже могу привести здесь один пример. Был на нескольких питчах, и вижу, что команда выступала месяца 2-3 ранее. Mm-hmm. Показываю ту же самую презентацию. И задал вопрос из зала, что, ребята, вот 3 месяца назад было ровно то же самое. А что у вас поменялось в бизнесе, в показателях за эти 3 месяца? Это прям вот такой вот хороший сигнал. Посмотреть, а как ребята даже на таком рынке что-то делают.
Вот если брать ключ инвестиций, да, вот сейчас как будто бы есть вопрос, ну, на поверхности, что просто нужно понять, какая схема будет рабочей в ближайшие пару лет. Тут вот на выбор два варианта. Да, компания получает инвестиции, как следствие увеличивает свой доход, и все живут счастливо, да, или же компания увеличивает доход и, как следствие, получает инвестиции, и все еще более счастливо живут.
Проблема курицы и яйца в этом прямо чувствуется. Угу. Что первичное? Если посмотреть с точки зрения стартапа самого, это что-то про будущее. Ну, классика. Mm-hmm. Мы что-то сейчас делаем, эта технология потом пройдет некоторый сектор масс адопшн, и как раз рынок ее примет, и мы все здесь заработаем. Соответственно, прекрасный, наверное, элемент продемонстрировали OpenAI, начав давным-давно, и когда и рынок, в принципе, готов, и технология созрела, и порог входа стал достаточно простым, понятным, вот произошел буст. Но, наверное, далеко не с каждым стартапом это происходит. В текущих российских реалиях инвесторы ждут, что через там, 2-3 года, в принципе, уже ты что-то показываешь и возвращаешься. Поэтому, если у тебя высокотехнологичный стартап, то, наверное, нужно рассматривать немножко другие возможности для инвестиций и, возможно, грантовые программы. Благо, у нас направление поддержки от государства в эту сторону начал работать. Вот. Работаю с несколькими командами вот в студии TheCube. Помогаем ребятам растить бизнес. И это спин-офф их основного бизнеса. Они уже за счет основного бизнеса генерят выручку. На ней проходят стадии, когда изучают рынок, формулируют потребность решения, что оно мэчится с решением, начинают вот этот трекшн делать, они понимают, что вот долину смерти пройдут за собственные средства, и у них в плане есть уже фандрейз на больший, соответственно, скачок. Но они хотят быть сильными, чтобы можно было получить и хороший раунд, и внутри быть готовыми к получению этого раунда, потому что очень много процессов может измениться внутри, когда из, скажем, 5 миллионов в месяц нужно прыгнуть на 50 и сделать это быстро.
Давай так, если вот мы отбрасываем идею, что инвестиции можно искать с самого начала, с самого запуска, да, как уже отжившую себя, как понять, ну, базово, да, что компания уже достаточно выросла, чтобы идти к инвестору. Кроме тех историй, что мы уже проговорили, да, что есть трекшн, что есть понимание, что модель уже работает и функционирует, что уже, ну, я так понимаю, что сейчас прям все назову, да, и...
Ага, и не о чем будет говорить, да?
Ну, да.
А смотри, ответ на самом деле кроется у фаундера в голове, у основателей, как он видит рост. Тот ли рост он ожидает, с какой скоростью он растет, какую компанию, какого масштаба он хочет построить, чтобы занять долю на рынке. Понимает ли он конъюнктуру рынка, то есть если бизнес не растет, то, скорее всего, он падает. Если растут конкуренты, следовательно, рынок будет через какое-то время насыщен, и тогда труднее будет отъедать долю. Поэтому я это называю mindset фаундера. Как он мыслит себя в этом бизнесе через несколько лет? Вот масштаб. Готов ли он привлекать деньги и когда за долю? Готов ли он принять это решение, что будет еще команда, там, инвестор или как-то по-другому аспект, кто также может, в принципе, даже принимать участие в управлении командой? Вот практика из работы с командой. Кратно растем, то есть это 2-3 там, года назад, сказать, что ты растешь месяц к месяцу 10-15%, то есть за год получается кратный рост. И эти деньги, которые уже генерируют, вкладываются непосредственно в рост, ребята отказываются от предложения инвесторов. Именно потому, что на текущий момент не готовы к тому, чтобы сделать еще больший скачок, чуть-чуть не видят. Поэтому здесь вопрос, наверное, ключевой. Он, скорее всего, лежит в мышлении. Поэтому, подведя итог, должны сойтись три вещи. Это масштаб фаундера и его команды. Это классный трекшн. Ну и желание брать заемные деньги, там, прозрачно понимаю, как это поможет вырасти и бизнесу, им и инвестору.
Очень хорошо, что ты именно в эту сторону повел нашу беседу, потому что вопрос мой следующий, наверное, прям будет вытекать из твоего предыдущего ответа, да? Ведь все-таки, ну, есть такое, мне кажется, да, что многие забывают, да, что сегодня инвесторы нужны не только для того, чтобы получить там доп. Капитал какой-то, да, но как бы чаще всего это развитие. Конечно, понятно, что не все инвесторы предлагают некий рост команды, да, или там укрепить систему управления, но насколько я знаю, что вот в студии TheCube, собственно, занимается именно этим. Вообще, это уникальная история. Вот, собственно, опять же, про то, что мы говорили, что некоторые не хотят брать деньги у инвестора, потому что им бы со своим-то ростом справиться и так далее и тому подобное. В общем, можешь ли ты рассказать подробнее, как вообще вы работаете с проектами, в которые вкладываетесь, и именно больше про вот эту вот часть с развитием, с ростом команды и, что самое главное, с укреплением системы управления, потому что на одном фаундере далеко не уедешь. Ну, далеко-то уедешь, но недолго.
Да, действительно, поскольку фонд работает с командами, которые мы также смотрим со стороны студии, то помощь, как это называется, smart money, где есть потребность, чтобы фаундеру помочь справиться с ростом, особенно после того, как привлекли инвестиции и видим, то действительно подключаться, студия подключается и происходит работа. То есть фактически можно разделить работу с командами, которые к нам приходят в студию, будь то это стартапы уже с выручкой или же бизнес даже из реального сектора, то наша задача им помочь найти точки роста согласно их запросу. Фактически сделать им трекшн, дать им уверенность в том, что они не галлюцинируют дальше. ни с точки зрения рынка, ни с точки зрения управления в команде. Как раньше, наверное, говорил, пока у тебя команда сравнительно небольшая, у тебя одни процессы есть. Ты начал управлять бизнесом, используя метрики, юниты экономики, но когда у тебя реальный бизнес и еще, может быть, даже производство есть, или оказываешь услуг, фот, часы людей, которые конвертируются в деньги, то как минимум тебе уже управленка нужна. И здесь, если ты понимаешь, куда давить тапку, то ты этот рост обеспечиваешь. И в студии мы делим практически два направления. Это работа с командами, которые хотят вырасти и будут в дальнейшем рассматривать в том числе и трек привлечения инвестиций. Как раз мы про бизнес, мы про рост. Инвестиции – это как один из инструментов для того, чтобы ускорить рост. И с командами, которые уже получили инвестиции, находятся в стадии бурного роста, им нужно уметь совладать с ним.
Сейчас, наверное, максимально грубо говоря, да, но я так понимаю, ну, в моей картине мира, да, вот где нужно максимально все упростить, ты занимаешься тем, что рассматриваешь чужой бизнес, да, и говоришь, что вот, ребят, вот здесь у вас вот этого не хватает, здесь вот это нужно оптимизировать и так далее и тому подобное. Вот давай так, есть ли какие-то самые, наверное, распространенные ошибки, которые ты видишь, которые, ну, вот, часто людям не дают выходить на большой доход, ну и, конечно же, раз уж мы сегодня про инвестиции, и привлекать инвесторов.
Чаще всего это ошибки в виде нереальной картины мира. Ну, я, наверное, упоминал ситуацию, и да, это повторяется. Мы вот запустили, думали, оно полетит, стоит приложить несколько усилий, но не летит. И здесь как раз приходится погружаться, а почему не летит, находить за причиной, ну, точнее, поверхностной причиной, почему не покупают, а смотреть в глубину, доходя вплоть до ценности продукта. Иногда даже спускаясь до уровня общения с потребителями. При том, что даже по методологии Customer Development, Стив Бланка, в принципе, ты не прекращаешь общаться с потребителями, ты их выращиваешь вместе со своим продуктом. Это вот как раз про реальную картинку мира. Еще встречается, ну, перфекционизм и завышенные требования к себе. То есть, фактически, фаундер единолично чувствует себя таким управленцем, и в этом будет его сильное ограничение, вот, потому что команда из 5 человек, команда из 12-30, это принципиально другие роли, нужно брать и уметь с ними совладать. Даже вот одно из когнитивных искажений – если что-то хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Или же как меня себя клонировать, чтобы можно это все было успеть. И, конечно же, масштаб фаундера. К примеру, выручка там 5 миллионов в месяц. В принципе, фаундер уже там забирает, может быть, 500, 600, 700 тысяч себе чистыми. И для него это окей. То есть масштаб того, что где-то там далеко хотелки не хватает. Как один из фаундеров говорит, ну, у меня есть причина роста, там вот есть как бы семья, я хочу, чтобы вот так это было комфортно, там, как говорится, мотивация от. Чтобы был повеселее, ипотеку взял. Ну, вот стимул расти, как говорится, появился. И, конечно же, еще есть такое мышление, что сейчас деньги придут и полетим. Ну, то есть могут сидеть на каком-то месте ровно в ожидании, что что-то должно магическое произойти, что деньги придут, и дальше также магическим образом вся работа пойдет.
Сюда же, я так понимаю, классика жанра «делегировать это не мое», это же «стреляем, потом целимся», вот эти вот все какие-то базовые истории, которые очень сильно ограничивают.
Или же, ну, я же взял человека, он должен это как бы строить, это зона его ответственности, но то, что там за 2 месяца ничего не происходит, и, ну, как бы уже должен справиться, а результата нет. Как мячик, соответственно, сюда его раз вкинули, и авось что-то произойдет. Нет, это твой бизнес, поэтому ты строишь ту модель управления, которая позволит тебе расти.
Наблюдал ли ты когда-нибудь, ну, или в частую, или в долгую, на разных примерах, когда вот бурный рост идет, да, у бизнеса, когда они там начинали впятером, вот как раз-таки фаундер хочет, вот мне нужно там свои так, базовые какие-то потребности закрыть, ипотеку взять, там, чтобы сейчас семья была довольно счастлива, и больше я сильнее напрягаться не хочу, а компания растет, ну, нереальными темпами. Насколько критично в этот момент для фаундера сделать либо шаг в сторону, либо нанять управленца именно генерального, а самому просто, ну, как бы все работает, не трогай.
А это, мне кажется, на любом бизнесе, который будет происходить, и переходить не одну стадию роста. Потому что все время тащить на себе те или иные функции ты никогда не сможешь. постепенно ты это отдаешь, выстраивая систему управления. Если даже посмотреть там, ну, быстро, например, потушить пожар, чтобы что-то сделать сейчас, ну, казалось бы, сделал, потушил, вот, то это пассив. Ты просто свои деньги, свое время вот, без роста меняешь друг на друга. Угу. Если ты инвестируешь в рост и построение системы, да, это чуть дольше времени занимает, но этот актив будет тебе приносить, расти, а ты еще новое можешь, соответственно, создавать. Поэтому, да, нужно делать, при желании, естественно, фаундера, системный подход к построению бизнеса. Потому что в кризис, как правило, становится горячо всем. Вот. И если у тебя команда, и ты постоянно решаешь за всех, то в жесткие моменты количество этих решений может, ну, быть достаточно серьезным и, не дай бог, скажется на здоровье.
Я очень ждал сегодняшней записи, чтобы задать тебе один конкретный вопрос на самом деле. Честно тебе признаюсь. Прям вот очень мне хочется услышать ответ на этот вопрос тоже. Как не попасть в ловушку основателя? Ловушка основателя — это когда человек-фаундер, да, собственно, основывает бизнес, стартап, неважно, и всегда наступает такой момент, когда нужно либо сделать шаг в сторону, либо, ну, когда бизнес перерастает тебя, и тебе нужно либо сделать шаг в сторону, либо делегировать, либо самому очень сильно расти, а ты такой, ну, я же это основал, ну, это же мое, я сам справлюсь. Все, и из-за этого решения недальновидного, неправильного, возможно, да, возможно, некому подсказать, но все тормозится, и бизнес вместо того, чтобы стать каким-то суперглобальным, глобальным, там, качественным или классным, просто либо стопорится, либо вообще умирает.
Хороший и интересный, на самом деле, глубокий вопрос. В этой ловушке люди встречаются и будут встречаться. Потому что, когда ты создаешь свое детище, ты относишься к этому, ну, как ребенок, наверное. Естественно, ты вкладываешь туда очень много сил и не представляешь, как это может работать по-другому без тебя какие-то люди. С учетом того, что ты можешь не замечать этих особенностей и проявлений, они будут проскакивать как бы во всех аспектах бизнеса. К примеру, продажники не так продают, я знаю лучше, потому что я знаю продукт лучше. Продукт немножко не дотягивает здесь. Все время вот есть твое погружение в эти элементы. Вот. Но в то же время, если ты не на голову выше всех остальных, вот здесь есть баланс голову выше с точки зрения мышления или же экспертизы, то классно будет действительно подумать об кого-то, и к нам в стартап-студию команды приходят, чаще даже приходят не стартапы, а приходят зрелые бизнесы, где фаундер вот упустил этот момент, вырос как бы достаточно сильно, но старая система и его внимание к деталям прямо существенно выжигают и его, и тормозят рост. Поэтому, скорее всего, самому же в такие моменты справиться трудно. И здесь мы помогаем пройти этот момент, поработать с фаундером, его мышлением, с ограничениями именно на уровне мышления, чтобы дальше это могло влиять на те решения, которые принимает относительно бизнеса и управления в нем.
Хочу тебя задать вопрос именно как эксперта, да, ну, чтобы не ехать там на известный остров и не ловить инсайды там, можно спросить у тебя. Что точно повышает шансы привлечения инвестиций?
Наверное, отвечу здесь таким интересным, наверное, офферным ответом. Трекшн. Получение обратной связи от мира, что то, что ты делаешь, нужно другим, к тебе стоит, выстраивается очередь, у тебя есть желание клиентов заключать с тобой сделки, даже есть продукт еще до конца не готов, или еще 100-500 фич в бэклоге, но ты уже знаешь, как это будет, и они приходят к тебе, вот бабки, сделай. Вот это будет влиять. И фактически мы работаем с командами, которые приходят к нам с запросом на трекшн. То есть, если чувствуете, что что-то идет не так, много работы, а должного отдачи, прогресса нет, ну, трекшн не ошляется, то приходите, будем разбираться.
Спасибо тебе большое за этот ответ. Про трекшн ты не первый раз упоминаешь. Когда ты еще первый раз об этом упомянул, мне вспомнилась история очень бородатая из интернета, когда есть два выпускника там IT-специальности, и они вдвоем начали делать одну и ту же программу. Да? Один сделал криво-косо и за месяц выкинул на бета-тест на рынок. Второй в этот момент написал базовый код. Через два месяца, собственно, с первых там самых кривых каких-то базовых продаж, этой там кривущие программы, первый человек нанял двух программеров, чтобы они хоть как-то это переписали. Второй в этот момент дописал базовый код. В общем, короче, там какие-то этапы. В общем, пришло это все к тому, что через год первый нанял второго, чтобы он ему сделал нормально работающую программу, но у него уже была фирма, сотрудники и куча денег.
Прекрасный пример.
А первый зато сделал дизайн. Но уже никому не нужно было.
Прекрасный пример про связь с реальностью. В этой ловушке многие пребывают.
Когда ты сам являешься тормозом развития, собственно, да. Да, пресловутая ложка основания.
Здесь, я думаю, что можно еще продемонстрировать один из примеров, который проводили в одном из институтов исследований как раз. Была выборка из 100 студентов, одной сотни студентов сказали делать каждый день по одной фотографии. Мы вас вот, ну, вы на художественном факультете учитесь правильно делать одной фотографии каждый день. Вторым дали другую задачу. Вы смотрите, наблюдаете, фиксируете для себя моменты и сделайте за вот 100 дней одну фотографию, и вот, типа она будет лучше. Соответственно, выборка показала, те, кто делали каждый день по сотне фотографий, которые прям отображали глубину, ну, жюри там оценивало все-таки эту историю, было больше, которые классно сделали, чем среди тех, кто делал один-единственный выстрел. Даже так это работает.
Практика, практика, еще раз практика. Ну, как бы можно много раз делать какие-то прогностические теории, но если у тебя есть гипотеза, и ты ее не проверил, ну, при чем тут теория? Теория, конечно, хорошо, но практика без практики, она мертвая. Слушай, честно тебе признаюсь, я, конечно, не аналитик, да, и прогностика, ну, не сильно входит в мое хобби, да, но все-таки в будущее иногда заглядывать, ой, как интересно. Ну, прям, ой, как интересно. Ты смотришь такой, думаешь, так, там вот, ты вот, кстати, упомянул OpenAI и их динамичное развитие. Интересно, Skynet вообще получится у них или не получится. Ну, да, вот есть такие какие-то моменты. В общем, хочу с тобой порассуждать, каким будет рынок инвестиций в ближайшие пару лет, ну, возможно, в разных сценариях. Понятно, что у нас есть прогностика от разных людей, там, специалистов, и до 30-го года, и до 25-го. Понятно, что черные лебеди могут улететь, могут еще посидеть, могут потом вернуться, никто ничего не знает. Но, в общем, вот возможно, рынок инвестиций в ближайшие пару лет как-то изменится, идет какой-то вектор, который вот неумолим, и, возможно, вот будет именно так.
Я думаю, что здесь можно порассуждать или же, например, посмотреть на то, что произошло за несколько последних лет и куда это может развиваться. Я обращаю внимание на то, что, в принципе, финансовая грамотность людей резко повысилась. Вход даже в инструменты фондового рынка за 10 лет сделал гигантский скачок. И от даже простейших инструментов, там, паевые инвестиционные фонды, ПИФы были, это середина где-то нулевых. Сейчас открыл приложение зеленого или желтого банка, и ты уже мог сделать. То есть, фактически, финансовая грамотность и мышление людей начало меняться. Не забываем о том, что, в принципе, у нас начинают больше появляться предприниматели, которые, как предприниматели, растут, зарабатывают больше денег, и у них появляется возможность эти деньги инвестировать. То есть, растет масса, и достаточно за последнее время и синдикаты выросли, появились... Там по Телеграм можно даже посмотреть десятки бизнес-сообществ, которые делают инвестиции по дивидендным моделям или еще как-то анализируют вместе это. То есть появляется сообщество, где уже обычные люди, как физические лица, могут вложить там 500 или же 1 000 000 рублей. Сейчас, мне кажется, это не такие гигантские деньги, как там 5 лет назад. Вот. Следовательно, порог входа начинает снижаться. Одно из подтверждений то, что доля даже частных инвесторов на фондовом рынке просто гигантская стала. То есть, это вот гигантский хвост, который может генерить достаточно большой объем. И поэтому появились и площадки, где можно входить, и законодательная база подтянулась, раундс появились, брейнбокс платформа появилась, где уже любой человек может этим воспользоваться, и, следовательно, порог входа в инвестиции становится проще. Упрощаются механизмы, которые позволяют привлекать от массовых людей, аудитории, деньги. Это круто, это хорошо, это просто. Поэтому частные игроки становятся главными действующими лицами. Даже если посмотреть депозиты под 20%, ну, минимальная кубышка есть, а что еще? 20% уже кажется, это то, чтобы деньги не обесценились. Ну, то, естественно, будут происходить. То есть, на хвост можно посмотреть. Да, будут и действительно, ну, недостатки, потому что, будучи венчурным или же квалифицированным инвестором, ты на себя берешь риски, ты начинаешь смотреть на портфель, чем ты управляешь, то возможно, что простота входа кому-то может пойти во вред. Но мы надеемся на то, что те площадки, которые сейчас представляют проекты, действительно и отбирают их, чтобы эти риски, соответственно, снизить. Я думаю, до уровня МММ это никогда не упадет. Такие все-таки вещи происходят один раз, и многие после этого, соответственно, помнят. Поэтому посмотреть в сторону, вот рынок будет, наверное, демократизироваться в сторону как раз хвоста и частных инвесторов, кто может, соответственно, входить в разные модели. Будь то это дивидендная модель, где устойчивый бизнес привлекает средства, у тебя есть выплаты и то, что сейчас реализуется, например, с помощью займов. Вот так и действительно покупка таких вот, скажем, акций на этой платформе. Кстати, не исключено, что там даже скоро появится какой-то вторичный элемент. Ну и, в принципе, можно будет тогда наблюдать. Для инвестора это тоже классно. Прозрачность, как компания, в которую ты вложил через эту платформу, перформит, может быть, даже появятся инструменты вторичного рынка для таких вложений. Там год прошел, компания выросла чуть-чуть, ну, захотел, снял. То есть повысится ликвидность таких вещей. Возможно, это нас ждет в будущем. Про ЦФА не буду говорить сейчас, чуть-чуть отдельная тема, хотя очень близкая, вот, но я туда еще не смотрел, поэтому знаю, что это есть. Вот, но я думаю, будут еще у вас в гостях эксперт, кто расскажет и про ЦФА.
Возможно, знаешь, еще я бы у тебя попросил ответ на вопрос. И, ну, понятно, что привлечение стратегий, да, вот, ну, стратегии привлечения инвестиций есть великое множество, но вот с учетом динамично меняющегося рынка и того, что у нас, в принципе, там особо ничего не прогнозировать не получается, но есть там, да, какие-то вот истории, которые точно понятны, как вот те же частные инвестиции. В общем, возможно, есть какая-то стратегия привлечения инвестиций, на которую, ну, лучше бы все-таки ориентироваться, чем отметать ее.
Начинается это все с того, какой бизнес делает все-таки фаундер. Эти инвестиции в какой момент будут вместе с ним давать, соответственно, буст. И уже ты строишь компанию с этим учетом. Показываешь трекшн, привлекаешь раунд, еще вырастаешь следующий, будучи уже на радаре у инвесторов. Да, у тебя может поменяться модель. Угу. Можешь воспользоваться в какой-то момент заемными, взять займ средств или бридж раунд, чтобы, например, не уменьшать долю. Вот. В принципе, можешь полететь так, но ты будешь это, соответственно, контролировать. То есть ключевое то, что ты в самом начале понимаешь, что путь с инвестициями, он для тебя комфортный, понятный. Ты понимаешь, как это может работать, и ты выстраиваешь стратегию так, чтобы стать прозрачным для инвестора. И в студии мы как раз начинаем работать с командами, которые нацелены на такую модель и понимают, что для роста им нужны будут инвестиции. И наша со стороны задач студии, как мы делаем, выстраиваем работу с командой прозрачной, показываем трекшн, понимаем, как они внутри работают, и они становятся прозрачными для инвестора. То есть инвестор снимает определенные риски для себя. И в то же время по дальнейшему развитию, сопровождая уже трек роста, понимание, что тебе дальше нужен будет раунд, и ты попадаешь уже на радары к инвесторам, поэтому можно в эту сторону смотреть.
Супер. Честно, я бы с тобой еще с удовольствием бы разобрал бы какой-нибудь реальный случай. Ну, вот будь у меня бы стартап какой-нибудь маленький, да, там, по производству чего-нибудь, я бы вот прям вот это бы, потому что как бы я понимаю, что очень много у тебя есть экспертизы, которую можно было бы просто показать нашим слушателям не на каких-то абстрактных примерах, а вот на каком-то реальном кейсе, да, условном, прям вот разбор сделать. Возможно, это какие-то спойлеры, возможно. Возможно, и нет. Пока не знаю.
Могу сказать так. Приходи, или кто нас слушает, тоже приходите. У вас есть команда, вы находитесь на стадии уже выручки, и выстраиваете трек роста как раз с расчетом на раунды. Ну, приходите, пообщаемся. Да, скажите, что из Red Barn.
Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, что мы с тобой обсудили, как связать доходы компании и инвестиции. Опять же, с учетом того, насколько это все динамично меняется, вперед, назад, по-другому, влево, вправо, очень было интересно, очень большой пласт информации сегодня мы с тобой разобрали. Спасибо тебе большое.
Арсений, спасибо тебе.
Это был подкаст Hustle и наш гость из стартап-студии The Cube, Кирилл Кобылянский. Кирилл, еще раз спасибо большое тебе за сегодняшний разговор.
Спасибо. Пока-пока.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. И пока-пока.